высоком холме, среди деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест, неброский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса, между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя с собой. Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест, неброский, но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Дому пришедшему открыть небеса. Иисус дорогой, у подножья креста, сквозь седые века я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божью к людям любовь. Старый крест, неброский, но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Будем. Обязательно будем. Я сегодня хотел бы в каком-то смысле продолжить ту тему, которую мы начали обсуждать на уроке субботней школы. Мы говорили о том вопросе, на который должен ответить каждый человек и который в конечном итоге определяет участь этого человека. Мы говорили о том, как люди, разные люди, отвечают на этот вопрос. А вопрос, который я сегодня хотел бы задать, он, с одной стороны, немного отличается от этого вопроса, но, с другой стороны, следует в том же русле. Как люди в этом мире оценивают свою величайшую нужду? Вот что люди хотят, что они считают самым главным? Чего им больше всего не достает? Мы после вернемся к этому вопросу, а сейчас, прежде чем начнем обсуждение его, будем об этом рассуждать, мы настроимся на проповедь, действительно, споем 244-й псалом, попросим Господа пребывать с нами. Псалом номер 244.
Открой нам, что видеть Иисуса, что верою сердцем к Нему прикоснуться. Уши открой нам, чтоб голос Твой слышать и слушаться хору небесных созвучий. Каждое сердце открой Ты любовью, и каждую душу наполни собою. Дай на земле нам всегда быть Твоими и в вечности слави, Господь, Твое имя.
Отец Небесный, открой наши сердца для принятия Слова Твоего, открой наши умы для того, чтобы мы могли разуметь Его. Помоги нам применять его в своей жизни. Благодарность тебе и хвала да пребудет. Аминь. Итак, вопрос. Как люди в этом мире оценивают свою величайшую нужду? Что они считают такой нуждой? К чему они стремятся, другими словами? Чего они хотят достичь? Ну, у каждого, совершенно верно, у каждого, наверное, свое, да, хотя есть, конечно, некоторые направления, в которые группируются вот это вот каждое направление отдельного человека. Люди в этом мире зачастую хотят побольше материальных средств, правильно? Потому что порой их не хватает, и не хватает очень сильно. Кому-то не хватает удовольствия и развлечений, а кому-то не хватает внимания, кому-то не хватает любви, кому-то не хватает общения. Все эти проблемы, они побуждают людей к определенным действиям, к определенному поиску, к определенному выбору. Но если мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения Библии, в чем все-таки является что является величайшей нуждой каждого человека? Да, действительно, мы нуждаемся порой и в деньгах, мы нуждаемся в том, чтобы расслабиться как-то, да, мы нуждаемся тем более и гораздо большей степени во внимании, в любви, в общении. Но если все-таки с точки зрения Слова Божия посмотреть, в чем больше всего нуждается каждый человек на этой планете? Лучше всего ответ на этот вопрос сформулировал сам Иисус Христос. В Евангелии от Матфея в 11 главе с 28 по 30 стих записан его ответ. Давайте, эти стихи, я думаю, всем вам очень-очень хорошо известны. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», то есть все те, кто обременен вот этими проблемами, все те, кому не хватает средств материальных, все те, кому не хватает духовного общения, все те, кому не хватает любви, не хватает внимания. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В чем эта проблема? Со слов Иисуса Христа. В чем наша главная проблема? И, соответственно, здесь же, когда мы говорим об этой проблеме, у нас возникает и некий выбор, да? Согласитесь. Какая проблема и какой выбор? Проблема главная каждого человека, наибольшая нужда каждого человека заключается в чем? Чтобы он пришел к Иисусу Христу. Иисус Христос призывает каждого: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Более того, апостол Павел говорит, что мы на этот свет-то появились с одной главной целью. Чтобы мы искали Бога, не ощутим ли и не найдем ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. А какой выбор здесь возникает? Вот мы сказали о нужде, но эта нужда, эти слова Иисуса Христа, они некий выбор подразумевают. Он говорит: возьмите иго мое на себя. Иго — это что такое? Ярмо. То, что лошади на шею надевают. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Фактически эти стихи, они говорят о двух. Вот игах как-то неправильно, да, наверное, во множественном числе. О двух ярмах, которые на самом деле надеты, ну, либо одно, либо другое обязательно надето на шею человека. Это иго или ярмо, которое мы носим на себе вне Иисуса Христа. Если мы не пришли к Иисусу Христу, если мы ходим по своим путям, вот у нас одно тогда ярмо на шею надето. Но если мы приходим к Иисусу Христу, то что происходит? То, что интересно, мы тогда меняем, получается, одно ярмо на другое. Христос говорит: возьмите мое ярмо, возьмите мое иго, наденьте его на себя, да, и научитесь от меня. То есть интересно, что Христос не говорит, что у человека есть возможность выбрать веселую и беззаботную жизнь, к чему как раз, наверное, очень многие люди на этой планете и стремятся. Какой бы, оказывается, что какой бы выбор я ни сделал, это все равно приведет к чему? К ярму, к игу. То есть, другими словами, это все равно приведет к подчинению меня какой-то силе. Если человек говорит: а я не подчиняюсь никакой силе, я сам по себе, я не собираюсь носить никакое ярмо, никакое иго на себе, я хочу жить свободно безо всякого ярма. Что мы можем этому человеку сказать? Оказывается, Слово-то Божие говорит нам, что абсолютной свободы, вот в смысле полной независимости от чего-то и от кого-то, на самом деле в этом мире не существует. Это иллюзия. И более того, это обман, который сатаной придуман. То есть, если человек так говорит, то он находится в глубочайшем и опасном заблуждении. Апостол Павел в послании к римлянам, в 6 главе 16 стихе, он говорит, что вы... Давайте мы откроем послание к римлянам, 6 глава 16 стих. «Неужели вы не знаете, говорит апостол Павел, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Третий выбор есть? Третий вариант есть? Оказывается, в любом случае мы в рабство попадаем. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому и повинуетесь, либо рабы греха к смерти, либо послушания к праведности. То есть мы или рабы греха, или рабы праведности. Никакого другого состояния Слово Божие нам не предлагает. Соответственно, если мы не являемся рабами праведности, то кем тогда мы являемся? Если я говорю, я не принимаю Иисуса Христа, там слишком много ограничений в христианстве, там слишком много от меня требуется, я не хочу на себя это ярмо надевать. Что будет следствием этого? ты все равно попадешь под ярмо. Нет у тебя другого выбора. Хочешь ты или не хочешь, но если ты ярмо Христово отверг, то все равно на тебя другое ярмо будет надето. Ты или раб Христов, или раб греха. То есть другого выбора нету. И эту же самую мысль передает и Христос в сегодняшнем отрывке, но он говорит еще кое о чем. О чем? Он говорит о последствиях. Он говорит о том, что первое иго, первое ярмо, оно приводит к чему? Он говорит, труждающийся, он не говорит о смерти. Он все-таки призывает человека прийти к нему, поэтому он не выражается резкими словами здесь. Но он говорит, что если ты действительно надеваешь на себя вот это иго вне меня, то ты становишься кем? Ты становишься труждающимся и обремененным. Если ты думаешь, что надев на себя ярмо Иисуса Христа, ты надеваешь на себя тяжелейшее бремя, и лучше мне этого бремени не надо. Лучше я буду жить сам по себе, мне так будет легче, мне так будет лучше, мне так будет хорошо. Но, к сожалению, а или не к сожалению на самом деле, но как бы там ни было, если ты говоришь так, если ты говоришь, я не буду надевать ярмо Христово, то ярмо, которое на тебя будет надето вне Христа, оно не станет для тебя панацеей, ты не будешь под этим ярмом радоваться, ты становишься труждающимся и обремененным. В то же время сам Христос говорит о том иге, которое Он предлагает нам, как о чем? Как о ведущем к чему? Он говорит, найдете покой душам вашим. Найдете покой душам вашим. Вы научитесь от меня чему? Кротости и смирению. И потом опять говорит о том, что вы успокоитесь, вы найдете покой. Первое ярмо ведет к беспокойству. Первое ярмо ведет к тяжелым трудам без видимой цели, без видимых результатов, будем так говорить, или без ожидаемых результатов. Первое ярмо ведет к тому, что человек трудится и не достигает ничего, что для него действительно важно. Второе ярмо ведет к покою. Второе ярмо ведет к кротости и смирению. То есть Христос не просто предлагает нам снять одно, надеть другое. Он говорит нам о том, к чему ведет одно, к чему ведет другое. Вот апостол Павел, тот говорит более резко. Апостол Павел, Христос призывает людей. Он не пугает людей, он призывает. А апостол Павел говорит более резко. Он говорит, что вы, да, либо вы рабы греха к смерти, либо послушания к праведности. Если вы рабы греха, то вы получите, соответственно, смерть. И если вы рабы праведности, то, что вы получите, является жизнью вечной. То есть мы уже с вами увидели, что первое иго, первое ярмо, то ярмо, которое несет на себе человек, не принимая Иисуса Христа, это рабство греха. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, с 31 по 36 стих, Христос как раз попадает в ситуацию, когда обращается к уверовавшим в Него иудеям. А вы знаете, что для иудеев главным было вот доказать свое родство, то есть то, что он иудей, это означало, что он сын Авраама. И вот недавно совсем в субботней школе мы как раз изучали, помните, когда Иоанн Креститель призывает креститься кого? Иудеев. Для них это было удивительно. Потому что на самом деле крещение существовало в Израиле в то время. Но крещение должны были пройти прозелиты, так называемые. То есть люди, которые обращались в иудейскую веру из язычников. Вот если язычник хотел обратиться в иудейскую веру, то там много было обрядов, которые он должен был пройти. И один из этих обрядов был как раз обрядом крещение, но иудею это не нужно было делать. Иудей, он как бы считался автоматически уже имеющим пропуск в Царствие Небесное. И когда Иоанн Креститель призывает креститься крещением покаяния иудеев, для многих это было удивительно, и он даже это подчеркивает, он говорит, не думайте, помните, говорить, что отец у нас Авраам, потому что Бог может и из камней сих создать детей Аврааму. Не думайте говорить, что раз вы иудеи, значит, вам уже вход в Царство Небесное вымощен красной ковровой дорожкой, и вас все приветствуют там, и вы можете туда войти спокойно. Только потому, что вы дети Авраама. Нет. То, что вы дети Авраама, не дает вам права войти в Царство Небесное. Если вы покаетесь и обратитесь, если вы примете того, кто идет за мной, вот тогда действительно двери, ворота в Царство Небесное для вас откроются. А то, что вы просто иудеи, это еще ничего не значит. То есть это много значит. Это значит то, что у вас есть завет, у вас есть законоположение, богослужение, у вас есть преимущество знать Бога. Но если вы этим преимуществом не воспользовались, то тогда просто ваша национальность, она ничего не значит. И вот здесь опять же, в 8 главе Евангелия от Иоанна, он обращается к уверовавшим в него иудеям. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, 31 стих я читаю, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, вот опять, «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаемся свободными?» Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Всякий, делающий грех, есть раб греха». Отказываясь выбрать Иисуса Христа, человек автоматически выбирает грех. А выбирая грех, он оказывается рабом греха. Потому что без Христа мы не можем противостоять греху. Без Христа мы не можем его победить. И поэтому он нас побеждает, он нас порабощает, он нас берет в рабство. То есть мы тогда, мы сознательно ли, несознательно ли, желая или не желая, но это ярмо греха, она тогда на нашу шею надевается и никуда с нее, никуда от него мы не денемся. Ну, а может быть, это ярмо, это иго есть благо для нас? Ведь оно так много предлагает. Оно предлагает различные удовольствия. Оно порой предлагает отсутствие проблем. Оно порой предлагает возможность делать все, что мне хочется, и ни в чем себя не ограничивать. Оно порой предлагает, не всегда, но предлагает. То есть не все это получают, но, по-моему, почти все к этому стремятся. Это деньги, карьера, власть. Все это предлагается. Сатана и Христу это предлагал. Все, вот все тебе отдам, все перед тобою можешь взять. То есть это предлагается. Разве все это плохо? Может быть, это ярмо-то, оно как раз очень даже и ничего? Может, ничего другого, никакого другого нам ярма и не надо, раз оно такое? Ну а почему тогда Христос называет этих людей труждающимися и обремененными? Он их не называет счастливыми, ни в чем не имеющими нужды, радостными, богатыми, имеющими все необходимое для жизни. Почему-то он их не называет так. Он называет их труждающимися и обремененными. Почему? Если так много всего им предлагается, почему вдруг они становятся труждающимися и обремененными? Да потому что послание к римлянам в 6 главе, в 23 стихе, который мы уже прочитали, написано, что грех, возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Я уже не раз, по-моему, говорил об этом, что в синодальном переводе здесь не передается весь смысл этого стиха. На самом деле там вместо слова «возмездие» в греческом оригинале, там стоит слово, которое обозначало заработную плату римского воина. То есть воины в римской армии, они получали определенную зарплату за свою службу. Вот, и вот это вот слово, обозначающее эту зарплату, оно вот в этом стихе и употребляется в греческом. То есть это слово, то есть этот стих правильнее перевести так. То есть грех платит нам, выдает нам зарплату чем? Смертью. Не просто, когда возмездие, это значит, нас наказывают за грех, да? То есть как бы грех здесь ни при чем, это мы вот его совершаем, а нас за это Бог наказывает. Можно так это понять вот из синодального перевода, но в греческом смысл другой. Там говорит, что это не Бог наказывает за грех, а сам грех расплачивается с нами смертью. Когда мы ждем от него вот всего этого обещанного, да, удовольствия, отсутствия проблем, возможность сделать все, что нам не захочется, и также там карьеру, деньги, власть. Мы все этого от него ждем, и мы думаем, что вот сейчас он с нами расплатится, мы будем счастливы до невозможности, да? Но когда доходит дело до окончательных, до окончательного подведения итогов, до расплаты, до расчета, оказывается, что расплачивается он с нами вовсе не этим, а расплачивается он с нами смертью. Дает ли грех свободу? Надевая его ярмо на шею, он, сатана на небе, он так, собственно, и говорил. Вы, ангелам, он и сейчас нам так говорит. Вы ведь рабы у Бога. Бог вас ограничил во всем. Законы вам дал, которые исполнить невозможно. Дал вам какие-то желания, как потом говорит, что, мол, желание дал, а делать нельзя. Хотение дал, а нельзя. То есть он над вами издевается вообще, этот Бог. Он вас ограничил во всем и издевается еще над вами. И нам он сейчас то же самое порой говорит. А вот я, сатана, я вам дам истинную свободу. Никаких ограничений, никаких проблем, никаких рамок. Делайте каждый, что хочет. Дает ли грех свободу? На самом деле не дает, он дает только порабощение. Потому что он предлагает-то, да, предлагает конфетку, но внутри этой конфетки, внутри этой упаковки яркой, пустота, горе и смерть. Человек становится рабом своих привычек, человек становится рабом своих действий, человек становится рабом пороков и в конце концов страдает от этого. Христос не зря называет, призывает прийти к Нему именно труждающихся, обремененных, а не счастливых и богатых. Потому что даже если у тебя много денег, даже если ты живешь, как со стороны может показаться, как сыр в масле, вопрос в том, что у тебя внутри, что у тебя в сердце, хорошо ли тебе? В послании в книге пророка Иеремии, во второй главе, в 12-13 стихи, написаны очень слова, которые, ну, я очень часто тоже цитирую, которые очень хорошо, на мой взгляд, описывают состояние вот человека, который пытается достичь вот этой обещанной ему свободы, этого обещанного ему счастья. И вот он пытается его достичь, и к чему он приходит. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 12-13 стих. Давайте мы откроем его. Может, там на экране уже даже вперед меня открылось, да? Но я все-таки открою. Прочитаю из Священного Писания. «Подивитесь всему небеса, — говорит Господь, — и содрогнитесь, и ужаснитесь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. От этого ярма отказались. Не нужно оно нам. Слишком тяжелое, слишком обременяющее, у нас полегче есть, получше есть. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вы знаете, лучше аллегорию я бы, наверное, даже не знаю, можно ли придумать. Это действительно Господь придумал. Можно ли налить воду в дуршлаг? Да, налить можно. Если пустить сильную струю воды, то какой-то уровень там останется, да, но стоит только эту струю, так сказать, перекрыть, то через какое-то время он окажется сухим, воды в нем не будет. Так и жизнь. Вы знаете, наша жизнь, вот жизнь без Христа, жизнь под этим ярмом, это попытка наполнить водой вот эти вот разбитые водоемы. То есть мы хотим свою жизнь наполнить счастьем, радостью, там, деньгами, кто чем. И мы к этому стремимся, мы к этому достигаем даже. Да? Я ставлю себе задачу купить себе телевизор. Если я, вы знаете, на самом деле, если человек ставит перед собой цель, я вот сколько раз в этом убеждался, он ее достигает. Вот что интересно. И вроде бы у него и возможностей для этого нет никаких, когда он только ее ставит. Но если он ее поставил, и если он ее придерживается, то, скорее всего, он ее достигнет. Не знаю, согласны вы со мной или нет. Это вот мой опыт. То есть, если я упорно стремлюсь к чему-то, я этого достигаю. Почему я вот когда смотрю, к сожалению, на церкви, и меня немножко, и, собственно, это и ко мне относится, и ко всем нам. Вы понимаете, мы вот живем, как бы не ставя перед собой цели. В жизни мы ставим цели. Этого достичь, и достигаем этого. Вот, но здесь как-то вот в церкви порой живем, знаете, по течению так. Как она жизнь идет, так и двигаемся. Так, как она идет, и мы за ней, значит, как эта самая щепочка. То есть никаких целей не поставлено, ничего. Вообще у каждой церкви должна быть одна главная цель. Понятно, вы сейчас скажете, цель – это свидетельствовать о Иисусе Христе. Совершенно верно, но цель должна быть еще более конкретной. Вот на самом деле, что мне очень понравилось в том, как наш пастор повел себя сразу же, он эту цель поставил. А вы, кстати, знаете, как вы?
Да.
Совершенно верно. Он эту цель поставил. Здесь, в Протвино, чтобы была не одна церковь, а две церкви. Вот нам теперь нужно только, понимаете, это он поставил. Надо теперь нам этим проникнуться. Если мы этим проникнемся, я вас уверяю, даже в бытовых вещах мы достигаем тех целей, которые ставим перед собой. Если мы такие цели начинаем ставить в вещах духовных, не просто декларировать там, ну надо что-то сказать, мы и сказали, а действительно ставить их перед собой. Это, вы знаете, как первых учеников назвали? Это, говорят, люди, которые перевернули мир вверх дном. Вот у нас в синодальном переводе там написано «Всесветные возмутители» в книге Деяний. Эти всесветные возмутители пришли и сюда. Иудеи там возмутились, что когда Павел со спутниками из одного города пришли в другой город. И вот там они их назвали всесветными возмутителями. На самом деле в греческом там это люди, которые перевернули мир вверх дном. С головы на ноги. Вот. То есть на самом деле это возможно. Стоит только нам действительно поставить перед собой цель. Жить этой целью. И я вас уверяю, мы ее достигнем. В бытовых вещах мы достигаем, в духовных. Когда за нами Господь стоит еще, это сила намного больше. Так вот, человек, который ставит перед собой цели вот в бытовом смысле и больше никаких, он их достигает. Я поставил цель купить телевизор, я его купил. Я не знаю, сколько времени прошло, но я в конце концов достигну его. Купил, все, что дальше? А дальше нечего, ну вроде все сделано. Значит, надо что-то еще, надо что-то еще, надо что-то еще, надо что-то еще. Когда это кончится? А почему вот мы все ставим цели? Все вот никак успокоиться не можем. Да, совершенно верно, мы чего-то ищем. Мы ищем, вот будучи труждающимися обремененными, мы ищем вот этого покоя. И надеемся на то, что вот если я телевизор куплю, у меня будет покой и радость, и мир. Купили? Вроде хорошо. Месяц радуемся, смотрим там его красивый, там краски у него такие, вообще все замечательно. Прошел месяц, надоел уже, ну, уже привыкли там к этим краскам. А тут еще, а вы знаете, ведь на самом деле сатана, зная эту нашу особенность, он ведь и дальше, он вообще все общество устроил как, если вы обратили внимание, как общество потребления. То есть он знает, что через месяц нам надоест этот телевизор. Что нужно сделать? А надо через месяц новую модель выпустить, у которой там цветовой охват еще на 50% больше. Понимаете? И так вот человек начинает. Одну, другую, третью, четвертую. Вопрос, чем это все кончается-то? Совершенно верно. А оканчиваются эти попытки в конце концов пустотой. Это все равно, что лить воду в дуршлаг. Вот мы льем эту воду, она что-то налилась, нам вроде хорошо. Кончилось. Все ушло, мы опять пустые. Начинаем следующую лить. Кончилось, все ушло, мы опять пустые. И вот от одной пустоты к другой пустоте, от одной пустоты к другой пустоте. И такими мы вот и остаемся, опустошенными, запуганными. А потому что неопределенности в жизни-то сколько? А сейчас сколько неопределенности в жизни? А что там на Украине творится? А что тут у нас здесь творится? А будут ли у государства деньги? Они будут, а будут ли пенсии платить? Неизвестно как, что. И вот мы не знаем. И главное, повлиять на это никак не можем. Нам остается только вот на это все об этом думать и волноваться. И волноваться. И волноваться, и бояться. Что ж произойдет? Будущего мы не знаем. Повлиять на это не можем. Остается только волноваться и бояться. Вот такие вот мы запуганные, обремененные грузом страхов, а на это еще накладываются и вредные привычки. И вот в этих вот бесплодных попытках совладать с ними мы, наконец, так устаем, становимся такими труждающимися и обремененными, что, казалось бы, ну вот деваться-то куда? Я, кстати, хочу спросить, вот вы в этой картине, которую я описал, вы кого-нибудь узнаете? О чем это говорит? Это на самом деле говорит о том, что призыв этот ведь обращен не только к... Можно сказать, этот призыв обращен к тем, кто там. Вот они Христа не знают, они ярмо носят там без него, вот они должны его слушать. Но на самом-то деле, конечно, к ним он тоже обращен в первую очередь. Но если мы смотрим на себя и видим себя вот этими вот водоемами разбитыми, которые пытаются воду набрать, и ничего у них из этого не получается, значит, этот призыв и к нам обращен, значит, и мы тоже труждающиеся и обремененные, значит, тоже еще и ярмо это на наших плечах-то лежит, иго-то это еще не снято. А Христос говорит, я сниму с вас это иго, придите только ко мне, я сниму это иго, я сниму это ярмо. 29 стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть, оказывается, выход из вот этой пустоты, выход из вот этого вот состояния неудовлетворенности постоянной, он только один. Это снять с себя, то есть Христос говорит, придите, я сниму с вас это иго и надену на вас свое иго. Интересно, не правда ли? Как-то такой выход интересный, да? Одно иго, одно ярмо поменять на другое. Зачем мне из одного ярма залезать в другое? И что на самом деле представляет из себя вот это ярмо? Это иго, о котором говорит тут Христос. Сегодня уже неоднократно я слышал, и когда мы обсуждали субботнюю школу, и когда заключение отдел, все, пытались этот отрывок прочитать, но вот я его все-таки хочу прочитать во всеуслышание. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 25 текст. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 25 текст. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, призывает, придите ко мне, да? Но если вы ко мне приходите, если вы хотите следовать за мной, то тогда что? Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Оказывается, что если мы хотим прийти к Иисусу Христу и следовать за Ним, то нам надо кое-что сделать. Нам нужно взять, как Он говорит, крест свой, то есть не просто следовать за Ним налегке, радостно, приплясывая, припевая и так далее, а нам нужно взять на себя крест свой. и нести. И вот что такое этот крест? Очевидно, что этот крест и иго, о котором говорит Христос в Евангелии от Матфея, это одно и то же. В чем он заключается? Что это такое? Что это за понятие такое? Что это за крест? Что это за иго? Для многих этот крест – это вот тяжелое жизненное обстоятельство, которое нас постигают. Да? Говорят, вот это мой крест, там дети меня не слушаются, на работе у меня проблемы, это мой крест, я его несу. Об этом ли говорил Христос? О таком ли кресте? Да. Еще один стих, который тоже говорит, ну, на первый взгляд, может быть, показаться не совсем об этом, но в реальности об этом же. Первое послание Петра, 4 глава, 1-2 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 1-2 стих. Да, я, ну, кому удобно, на экране, а лучше Библию все-таки открывать. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Вот он, Петр здесь говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Что он тут имеет в виду? О том ли, что страдающий человек, больной человек не грешит? Этот стих, кстати сказать, используется очень часто некоторыми христианами для того, чтобы оправдать вот разные епитимии, умерщвление плоти и так далее. Знаете, целое движение в свое время было еще в первые века таких вот подвижников, которые умерщвляли всячески свою плоть, разным себя наказанием подвергали, бичами себя хлестали, руки надрезали, лицо надрезали. Для чего? Вот основываясь на этом, страдающий плотью перестает грешить. Они это понимали так: если у тебя, значит, плоть твоя страдает, значит, от греха ты будешь избавлен. Но об этом ли говорит апостол Петр здесь? Что это за страдающий плотью? На самом деле, я думаю, каждый из вас со мной согласится, это и личный опыт, и, может быть, вы с другими людьми сталкивались, что больной человек, страдающий плотью, он порой грешит гораздо больше, чем здоровый. Согласитесь? То есть никак нельзя сказать, что вот если заболел, то ты святым сразу становишься. Нет. А что тогда имеет в виду апостол Петр? Что это за страдание плоти? На самом деле ключевой момент здесь и в первом отрывке, и во втором отрывке. Христос говорит: возьми крест свой и следуй за мной. Но перед этим он что говорит? Отвергнись себя. Вот здесь апостол Петр говорит: страдающий плотью перестает грешить, и продолжает: чтобы остальное во плоти время жить уже не как? Не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Что же тогда такое этот крест? Апостол Павел говорит об этом кресте следующим образом. Он говорит: я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть этот крест, он заключается в чем? Он заключается в том, чтобы действительно позволить Иисусу Христу снять с себя вот это иго греха и одеть на меня иго Христово. Иго Христово в чем заключается? Чтобы остальное во плоти время, говорит апостол Петр, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. То есть и в первом, и во втором случае речь идет об одном и том же сораспятии Иисусу Христу, подчинении своей воле и своей жизни Ему. Вот что представляет собой то иго и то бремя, которое Христос призывает нас взять на себя. Призывает нас прославить Его как Бога. Помните сегодня субботнюю школу? То есть подчинить Ему свою жизнь. Он говорит: я хочу вот это ярмо надеть на тебя. Для чего? Для того, чтобы управлять твоей жизнью, чтобы управлять тобой. Вопрос тогда возникает: что дает это иго? чему оно нас ведет? Можем ли мы доверить Иисусу Христу надеть на нас это ярмо? К чему это нас приведет? Может, для очень многих людей это как раз главная страшилка. Когда им говорят про христианство, нет, это мне не подходит. К чему ведет вот это ярмо? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Кротость, смирение, покой душам вашим. Более того, Христос говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Почему оно дает покой? Да потому что я все мои заботы возлагаю на Него. Если я таскаю на себе вот это иго греха, то я фактически предоставлен сам себе. То есть тогда все эти заботы, они действительно висят на мне, на моей шее. Что там на Украине произойдет и как это скажется на моей зарплате? Ну понятно, сказывается на государственном бюджете, а потом это все таскать валом прежде всего на зарплатах сказывается. Что мне? Ну да, совершенно верно, на зарплате может быть и не скажется, в число останется то же самое, зато в магазинах числа уходят куда-то туда, вот в небесную дали, неизвестно как до нее достичь, да? Как это все на мне скажется? Это все лежит на ком? Эти проблемы? На мне. Что мне с ними делать? Мне надо самому решать. А сделать я с этим ничего не могу. Остается только вот сидеть и переживать, мучиться, гадать, страшиться, бояться. Если мы даем Христу надеть на себя Его иго, тогда автоматически эти заботы мы перекладываем на Него. А что Он нам обещает? Он говорит: не заботьтесь ни о чем. Не в том смысле, что мы не должны там планировать семью, там, или планировать покупки, или планировать свой бюджет семейный. Все это мы должны делать, как люди разумные. Когда он говорит «не заботьтесь», он имеет в виду именно вот эти вот заботы, пустые заботы. Пустые в том смысле, что мы все равно с ними сделать ничего не можем. Мы можем только бояться, а повлиять никак не можем. Он говорит: не заботьтесь, не бойтесь. Эти проблемы я решу за вас так, как будет лучше всего вам самим. Возложите их на меня, успокойтесь, не переживайте за них. Делайте то, что вы можете, а за остальное не переживайте, потому что я буду это все нести. На самом деле, когда Христос накладывает иго на нас, Он ведь одновременно впрягается в эту упряжку и сам. Вот здесь Он не говорит о том, что я вместе с вами иго надеваю, но на самом-то деле так оно и происходит. Когда Он говорит: все заботы ваши возложите на меня, что Он делает? Он говорит: я буду с вами эту упряжку тянуть. Вы не остаетесь одни тащить вот это вот воз ваших проблем. Я с вами теперь. Вы эти проблемы на меня можете переложить. И поэтому мы можем обрести покой, потому что мы знаем, что Он не подведет. Когда мы надеемся на себя или на другого человека, мы подсознательно понимаем, что и я могу не выполнить то, что хотел, и человек этот может меня подвести. Но если мы свои заботы возлагаем на Христа, мы возлагаем их на того, кто не подведет, у кого сил хватит, кто не забудет и не скажет потом: ой, забыл. Ты бы мне напомнил вчера, а так я... Христос так никогда не скажет. Он помнит обо всем, Он знает все наши проблемы, и Он готов нам помочь. Почему это иго ведет к кротости и смирению? Он говорит: возьмите иго мое на себя, ибо я кроток и смирен сердцем. Потому что на самом деле главный смысл смирения, как бы базис, такой фундамент смирения заключается в одном. Прежде всего мы должны смириться перед Иисусом Христом. Смиряемся мы перед Ним тогда, когда вот вручаем Ему свою жизнь. Если мы это сделали, то тогда Он говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Поскольку Он кроток и смирен, то и нас Он научит. Мы верили Ему жизнь свою, и нас Он научит быть кроткими и смиренными. А почему это иго благое и легкое? Вот про грех мы говорили, про его иго. Оно
декларируется как благое и легкое, но на деле оказывается очень тяжелым и пустым. Я имею в виду пустым в духовном смысле, то есть вот создает пустоту в сердце. Христос говорит о своем иге тоже как о благом и легком. Почему? Вы знаете, на самом деле кажется, ну никакое иго, оно не бывает легким и благим. Но представьте себе, вот я не знаю здесь, да, переход через болото уже высветился. Представьте себе, что вам надо перейти через болото, но безопасной тропы вы не знаете. Но у вас есть кто-то, проводник какой-то, знакомый ваш или кто эту тропу знает. Он вам вызвался помочь провести вас через это болото. Как вы, что вам нужно делать? Следовать за ним. Как следовать? То есть один раз он говорит, ступай сюда, я ступаю сюда. А на следующий раз он говорит, наступи сюда. Я говорю, нет, не хочу на сюда наступать. Я уже тебя слушался 10 раз, 9, 11 раз хочу поступить так, как мне хочется. Вон та кочка мне кажется более устойчивой. И что? Он знает, мы не знаем. Мало ли что нам кажется. Вы понимаете, почему, порой спрашивают, почему Христос требует стопроцентного посвящения? Почему Он требует стопроцентного послушания? Может быть, Он глумится над нами, может, Ему нравится нами повелевать? Да ничего подобного. Он хочет провести нас через это болото греха, через эту трясину. И Он знает, на какую кочку наступать. И Он говорит нам, наступай сюда, наступай сюда, наступай сюда. Пока мы следуем вот этим вот его указаниям, мы идем. Но стоит нам сказать «не хочу», я наступлю не туда, а сюда, мы проваливаемся, и он это знает. Поэтому послушание ему – это не что-то тяжелое. Это единственный путь, единственная возможность перейти нам через эту трясину. Это не ущемление моей свободы. Я действительно могу идти куда хочу, я могу наступать на любую кочку, но принесет ли мне это пользу? И еще вопрос в том, легок ли будет мой путь, если я начну наступать куда хочу? На первый взгляд кажется, да. Куда хочу, туда и наступаю, как хорошо. Но что с моим путем будет? Будет ли он легким для меня? Скорее всего, утону. Совершенно верно, легкий путь на дно. Только подчиняясь Иисусу Христу, беря на себя Его иго, мы действительно вступаем на путь, ведущий к вечному благу. И более того, ведущий к этому благу наилегчайшим из возможных образом. Нам может казаться, что это не так. Нам может казаться, что есть пути полегче. Но на самом деле мы не знаем этой тропы через болото. Он знает. И те пути, помните, как в притчах Соломон говорит? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Христос знает, какой путь ведет к смерти, какой путь ведет к жизни. И будьте уверены, если мы подчиняемся Ему, то Он нас поведет именно путем к жизни. И все наши попытки сойти с этого пути, они в конечном итоге будут оборачиваться для нас очень и очень серьезными затруднениями. Итак, какой итог мы можем подвести? Существует всего только два пути, два направления жизни. Первое – это жизнь по своей воле. Это жизнь в потакании своим прихотям, желаниям, страстям, жизнь, направленная на угождение себе и прославление себя. Это вот первая иго. Вторая – жизнь, добровольно подчиненная воле Христа и направленная на служение Ему. Оба этих пути – они или оба этих ярма, да, ну вернее оба этих пути, да, они сравниваются с игом или с ярмом. То есть оба выбора на самом, какой бы мы ни выбрали из этих двух путей, и тот, и другой ведут к подчинению. К подчинению либо греху, либо Христу. Свободы, в смысле полной независимости от чего бы то ни было, не существует. Подчинение греху, каким бы привлекательным оно нам ни казалось в начале, ведет к пустоте, страху, горю и смерти. Подчинение Христу, каким бы, возможно, тяжелым оно нам поначалу не кажется, ведет на самом деле, в конце концов, к покою, кротости, смирению и счастью. В конечном счете именно Христос, и только Он, может привести нас к жизни вечной, к вратам Нового Иерусалима, если мы полностью подчиним Ему свою жизнь. И поэтому Его иго и Его путь – это действительно благо. И Его бремя, оно действительно легко. Рассказывают притчу, может быть, вы ее слышали, она довольно известная притча, о человеке, которому снится его путь жизненный. И этот путь, он идет по песку, по берегу моря, идет рядом со Христом. И проходит через различные жизненные обстоятельства, которые вот в его жизни происходят. Когда этот путь заканчивается, он оборачивается назад и смотрит. Когда он шел по песку, он видит две цепочки следов. Первые следы – это следы его. Вторая цепочка – это следы Христа, который всегда шел рядом с ним. Но человек обращает внимание на одну очень интересную вещь, что когда в его жизни возникают трудности, когда в его жизни различные переживания и проблемы большие, с которыми ему так трудно было справиться, когда в его жизни возникают темные периоды, он смотрит на эти следы и видит, что вместо двух цепочек следов, там всего одна цепочка. И он обращается к Иисусу и говорит: «Господи, мне же было тогда так трудно, мне было тогда так тяжело, почему ты меня оставлял в эти моменты?» А Иисус ему отвечает: «Дорогое дитя, я не оставлял тебя в эти моменты. Те следы, которые ты видишь, это мои следы, потому что я нес тебя на руках». Он готов нести нас на своих руках. Он доказал это, пролив свою святую кровь за каждого из нас. Вопрос теперь к нам: готовы ли мы довериться Ему? Он призывает нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Готовы ли мы ответить «да» на Его призыв? Давайте ответим «да». Потому что это единственный путь, который действительно может нас привести к небесному Иерусалиму. Он говорит: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, никто не приходит на небо, как только через Меня. Что бы вам ни говорили, как бы вас ни пытались обмануть, как бы вас ни пытались сбить с этого пути, знайте, если вы делаете шаг не в том направлении, это только усугубит ваши проблемы, это не решит их. Единственный безопасный путь – это путь, который я предлагаю вам». Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, как это удивительно. То, что мы, грешные существа, которые заслуживают только смерти по своим грехам, по своим неправдам. Мы уже рождаемся во грехе и дальше только наращиваем его количество в своей жизни. И несмотря на все это, ты не просто не оставляешь нас, но ты отдал жизнь свою для того, чтобы спасти каждого из нас. Мы для тебя так дороги, что ты не пожалел сына своего, единственного своего, ради нашего спасения. Иисус Христос отдал свою жизнь и этим показал, насколько велика наша ценность в твоих глазах. Это любовь, которую мы, наверное, никогда до конца не поймем. Хотя бы частичку этой любви. Помоги нам уразуметь и посели ее в нашем сердце, чтобы хотя бы частичка этой любви светила в нас, и чтобы мы могли жить этой любовью, жить общением с тобой, чтобы мы уже не боялись подчинить свою жизнь тебе, чтобы мы уже не боялись, что ты сделаешь что-то не так, чтобы мы всегда помнили о том, что ты делаешь только самое лучшее, потому что ты любишь нас безмерно, и ты не допустишь, чтобы какой-то вред был нанесен Дитя Божьим. Ты хочешь довести нас до твоего великого города, до небесного Иерусалима. Ты один знаешь путь туда. Помоги нам помнить всегда об этом и следовать за тобой след в след, куда бы ты ни пошел. Помоги нам каждый день
говорить «да» на твой призыв. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Будь прославлен и возвеличен во всем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.